Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем доброго дня. И в эфире передача «Формула семьи». Надежда Обыденного сегодня с вами. Наша тема, о которой было уже заявлено, привязана к чудесному празднику 1 сентября. Ну, для кого-то праздник, для кого-то день начала какого-то марафона и переживаний. Но, тем не менее, конечно, все родители с серьезностью относятся к ожиданию нового учебного года, готовятся к этому. Хотя детям кажется, что это они готовятся. И детям кажется, что каникулы — это, конечно же, для них. Но наш большой родительский секрет, что и каникулы для нас, и подготовка к 1 сентября, к новому учебному году, тоже для нас, для родителей. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как повысить учебную мотивацию. Всем нам очень хочется, чтобы дети любили учиться, чтобы мы уговаривали их о том, чтобы, может, отдохнешь, а ребенок говорит: нет, мне нужно сделать уроки. Хотя на самом деле такие диалоги я слышала между детьми и родителями. И надо сказать, что такие родители и дети, они на самом деле тоже не всегда довольны этой ситуацией, что вот ребенок так заботится и тревожится даже иногда о том, чтобы все уроки были сделаны, максимально хорошо были сделаны, чтобы там не было каких-то возможных пробелов, сделать даже чуть-чуть вперед, мало ли вдруг учитель там что-то проверит или что-то захочет еще задать и так далее, а у меня уже готово это. Вот, поэтому ожидания многих родителей, что ребенок будет заботиться и переживать об учебе, на самом деле не всегда положительны. Так все же, как же повысить учебную мотивацию? Как сделать так, чтобы учиться было радостно, чтобы учиться было хорошо? Хотя мы на прошлой передаче говорили о том с вами, что учеба требует напряжения, она требует усилий, и всякий раз, когда этих усилий не прикладывается, ребенок чувствует себя расслабленным и может разлениться, понять, что это легко, понять, что это здорово, и вообще можно ничего не делать, а учеба, в общем, и получать пятерки. Но потом наступает момент, когда все равно нужно приложить усилия. И, в общем, вот тут и наступает вот этот тяжелый такой момент, когда нужно делать то, что ты раньше не делал, и вообще не понимаешь, как это делать, и с чем, почему ты вдруг должен это делать, хотя все всегда прокатывало, и все всегда было замечательно. Вот этот вопрос забавный и в то же время серьезный для всех. Где у них кнопка? Что нужно сказать ребенку, чтобы он сказал: вот почему надо учиться, все, я все понял, начинаю делать уроки самостоятельно, начинаю быть внимательной к учителям там, и к содержанию урока и так далее. Но на самом деле вот этим ответом, да, где кнопка, где повышение учебной мотивации, в чем оно, это вопрос, который заботит и педагогов, и родителей, и различных авторов программ, и начальников на работе, многих людей. И пока, в общем, конечно, однозначно сказать: вы знаете, вот так делайте, и ребенок аж будет любить учиться. А еще вот так делайте, и ваш ребенок будет любить читать. А еще вот так, и ваш ребенок будет любить математику решать и так далее. Вот. Правда в том, что таких вещей универсальных их нет. Человек слишком сложно устроен. И то, что является мотивацией для одного ребенка или для одного человека, не является таковой для другого. Поэтому все же, тем не менее, да, давайте сегодня в передаче постараемся обобщить какие-то такие вещи, какие-то такие направления, действия конкретные, которые мы можем как родители делать для того, чтобы дети учились с большим желанием или, по крайней мере, с каким-то положительным настроением. А в свою очередь, если у вас, дорогие слушатели, были примеры того, как вас мотивировали учиться, это было удачно, успешно, вы эти мысли помните, эти слова родительские помните, напишите нам, пожалуйста, об этом, что и как происходило, что и как работало, что и как вы помните, и это до сих пор, может быть, является вот таким положительным моментом. Итак, первый такая рекомендация, что касается повышения учебной мотивации, она простая, она часто рекламируемая, но тем не менее ей часто также пренебрегают. Это похвала, причем правильная похвала. Да, не то, что получил, пятерку, молодец, иди кушать. Это не похвала, это реакция. А речь идет о том, что ребенок чувствует ценность свою собственную, довольность им со стороны родителей, восхищение, даже, возможно, в хорошем смысле этого слова. Много других каких-то чувств, да, и переживаний, которые внутри организовываются после того, как ты понимаешь, ты получил что-то в ответ, да, о себе самом, что, в общем, поднимает тебя на какую-то ступенечку, прежде всего, перед самим собой. Вот это вот очень важный компонент, чтобы ребенок как бы для сравнения, для роста ставил себя самого перед самим собой. Ну, то есть, что я имею в виду? Я раньше этого не знал, а теперь я это знаю. Я раньше этого не умел, а теперь я это умею. То есть такой момент, знаете, преодоления себя самого перед самим собой. Почему это важно? Потому что если этого нет, к чему это приводит? А почему же ты получил тройку-то за это? Ну что, что я получил тройку, были те, кто двойку получили. И сразу тройка, такая приличная оценка, правда, на этом фоне. Ну да, действительно, есть же двоечники. И вот на самом деле, когда ребенок создает фон вокруг себя, вот этих вот, подыскивая тех, кто хуже, тех, кто ниже, тех, кто не знает этого, тех, кто еще не додумался, тех, кто еще не доделал, тех, кто еще не сдал. Или там, когда речь идет там о сроках каких-то сдачи работы, и учитель говорит, что вот как бы осталось сколько-то времени, и вы тоже ему говорите, что вот осталось немного времени, он говорит, ну и что, я же не один не сдал. Ну, типа, на фоне других, вроде как, и я ничего, был бы один, ну, тогда да, самым плохим быть, самым худше всех, хуже всех быть, это, конечно, не очень хочется. Вот, поэтому, когда я говорю о правильной похвале, я именно говорю о содержательной ее части и о такой, о технологической, да, то есть о том, что мы говорим и о том, как мы говорим ребенку. То есть когда мы его хвалим, чтобы вокруг не было никаких посредников таких, ты лучше всех. Ты замечательнее всех, ты умнее, чем все остальные, ты быстрее всех делаешь то-то и то-то. Вот как только появляется всех, появляется вот этот фон, появляются вокруг некие персонажи, которые, конечно же, не дотягивают до тебя красавчика. Поэтому похвалить надо, но нужно сказать, ты умничка, ты молодец, ты умный, ты быстрый, ты шустрый, ты замечательный, ты хорошо учишься. То есть привяжите поступок к конкретному ребенку, чтобы он понимал, что это его заслуга. Более того, опять же, обратите внимание, а раньше ты так не умел, а теперь ты так умеешь. То есть сравнение себя самого с себя самим происходит. Ну и к похвале я бы, конечно, привязала такую форму поощрения, форму мотивирования, конечно, как награду за что-либо. Но тут, знаете, много копий сломано среди родителей и среди специалистов, нужно ли награждать за учебу. И, конечно, однозначного ответа, как на все сложные вопросы, здесь нет. Давайте все-таки разделим награду на разные категории такие, потому что понятное дело, что она разной бывает. Кто-то считает, что награждать надо не материальными какими-то вещами, да, там не деньгами, не предметами какими-то, которые для ребенка желаемы, а награждать надо впечатлениями. Пошли, сходили куда-то вместе, пошли, не знаю, там, посмотрели какое-то представление, о котором тоже давно мечтали, или которое просто нашли, или посетили какую-то выставку, или, ну, или просто, скажем, за какое-то занятие, или спортивное, или прогулка, ну, неважно что. В общем, что-то, что было бы общим впечатлением и принесло много эмоций, то есть здесь награда получается не материальная такая, а награда получается впечатление, эмоция, которую вы испытываете вместе с ребенком. Но не всегда так получается, потому что, ну, во-первых, не всегда есть что-то новенькое, а во-вторых, ребенок реально хочет какую-то вещь. Да, он хочет какой-то гаджет или он хочет какой-то предмет, который есть у всех классов или и так далее. Ну, давайте возьмем там велосипед. То есть если вы говорите ребенку, учащемуся в начальной школе, что вот если он хорошо закончит четверть, или там у него не будет замечаний, он будет стараться себя хорошо вести, он там в конце четверти или в конце года учебного получит велосипед. И он даже воодушевляется сначала, и ему даже это нравится, он даже все дает вам слово, что, конечно, он будет этому следовать. Ну, дальше не надо как бы далеко ходить за примерами. Всегда это, в общем, одинаково происходит, когда когда ребенок как бы через неделю, через полторы, там, а может, через день, там, не суть важно, через какой срок, ну, потихонечку вся эта мотивация угасает, уже забывается, уже как будто велосипед не нужен, уже и все, вроде никакого слова не давал и так далее. Вот. Но вопрос в том здесь, что ребенок особенно если мы говорим о ребенке в начальной школе, он не может долго удерживать внутри себя вот этот образ и вот эту мотивацию, ну, достаточно сильный, да, вот достаточно активный такой, чтобы она действительно подогревала его в учебе. Она тихонечко растворяется, она потихонечку становится не такой действующей, не такой сильной. Поэтому это нормально. А ваша задача как взрослого — активизировать эту мотивацию. Ну, например, видя, что пошел на спад какое-то вот это вот обещание, да, которое его грело, вы совершенно случайно через неделю говорите ему: слушай, а я что-то вот упустил, когда мы с тобой велосипед обсуждали. Он будет: синий или зеленый ты хотел? Такую модель ты хотел или другую модель? Вот я вас уверяю, он тут же оживится. Он тут же начнет вспоминать, что же это, что действительно он же хотел такой, не дай бог вы другой купите. Ну и заодно напомните ему, что как бы последствия того же, или там до того, как велосипед появится у вас в доме, значит, он там вот некие обещания давал. А еще через неделю вы совершенно случайно, опять же, найдете в интернете картинку какую-нибудь и скажете: о, смотри, мне кажется, вот это прям то, что надо, вот было бы круто вот именно такой велосипед купить. Но потом вы пойдете в магазин и тоже совершенно случайно обнаружите там какие-то велосипеды и так далее. То есть помогайте ребенку удерживать вот в фокусе вот эту мотивацию. Она и содержательно должна быть в фокусе, и эмоционально тоже, ведь это же эмоциональное желание в том числе, да, велосипед, я его хочу, я его жажду, мне очень хочется, мне он нужен, ну и так далее. Вот, поэтому, когда мы говорим о похвале, когда мы говорим о награде, то, безусловно, мы должны тоже здесь понять, что это не просто, знаете, такой упрощенный вариант, стимул-реакция. Получил пятерку, получи награду. Нет, это тоже нужно делать правильно, это тоже нужно делать с умом, как я сказала, хвалить, делая, давая возможность ребенку сравнивать себя с собой, не делая вот этого фона, из-за которого можно подняться, на который можно опереться. И в то же время, когда мы что-либо обещаем для него, да, помогать тоже эту мотивацию поддерживать. У нас есть два вопроса, они разные, но мне кажется, мы можем их объединить. Агния нам пишет, что как мотивировать себя заочником? Девушка с детьми, работа, семейные обязанности, муж и так далее. Да, то есть заочники — люди, которые учатся сами, которых никто не заботится о том, как мотивировать, как награждать, помогать и так далее. А второй вопрос: как мотивировать себя заниматься с детьми 3-4 года? Не успеем оглянуться, и школа. Объединяет этот вопрос одно: мы мотивируем не детей, а взрослых. То есть здесь речь уже идет о том, как самому взрослому найти в себе внутренние силы для того, чтобы, ну, делать то, что не очень хочется, для того, чтобы идти туда, куда не очень хочется, ну и так далее. Касается ли это работы с детьми, или касается это там, вот если ты сам заочник, да, и учишься уже во взрослом возрасте. Да, основная трудность здесь именно в том, что никто не будет в этом помогать. В основном здесь уже все мешают. Подхваливать никто не будет, скорее наоборот, скажут: ну что ты, ну как, ну ты же взрослый, ну ты мог бы уже подумать. А скорее ничего не скажут, просто, ну, придете в другой раз, пересдадите, ну или что-то еще такое жесткое, даже жестокое иногда. Вот, поэтому, кстати, вот тоже пришел вопрос из этой же серии от Анны: как замужней и беременной девушке на 7-м месяце захотеть готовиться к сессии? Опять, да, вроде как учеба, но речь идет о взрослом человеке. Вы знаете, ну, кстати, я вот тоже училась уже, будучи взрослым человеком в институте, и у меня уже было 2 детей к этому времени. И вот тоже найти мотивацию, найти опоры какие-то, найти возможности. А самое главное, что всегда есть оправдание, почему ты можешь это не делать. Дома всегда куча работы, и она резко активизируется, заметьте. То есть ее объем возрастает, как только ты решаешь садиться сделать что-то по институтским заданиям. Сразу же срочно нужно помыть посуду. Или, ну, ты забыл, что вот там в шкафу есть какие-то вещи, которые нуждаются в том, чтобы ты их перебрал, разобрал и кому-то отдал там, или куда-то их переместил и так далее. То есть ты готов делать всю самую неприятную домашнюю работу, лишь бы только не садиться за институтские задания. Ну, если у вас не так, вы действительно сильно мотивированный человек с большой силой воли. Вот. Ну вот, объединяя вот эти вопросы, да, я могу сказать вот что, что когда вот мы говорим о воспитании ребенка, когда мы говорим о взаимодействии с ребенком, в учебной мотивации или, ну, в любом случае, во взаимодействии в воспитательном таком, когда взрослый говорит ребенку: надо, должен, обязан, вот так правильно, вот так неправильно, Вот, то здесь, скажем так, чем младше ребенок, тем больше воспитательного воздействия в его жизни. И тем меньше мы требуем от ребенка какой-то самости. Да, то, что в психологии называется самость. То есть, когда человек сам организуется, сам воспитывается, сам учится, ну и так далее. А чем старше мы становимся, тем меньше на нас влияет воспитание. То есть, со стороны кто-то что-то нам может сказать, мы уже можем смело отправить человека, который нам что-то посоветовал. Но зато возрастает доля самости. Да? Поэтому в детских возрастах мы не говорим о самообразовании, о самообучении, о самодисциплинировании. А во взрослом возрасте мы уже не говорим, что нужно воспитанием это исправлять, что нужно как-то влиять на человека, что нужно как-то его организовывать. Мы все опираемся на вот эти вопросы самости. Поэтому, дорогие слушатели, вот тут, скажем, обнадежить я вас не могу в этой части и сказать, что опять же есть что-то волшебное, что вы будете делать, и при этом будет очень легко учиться, или там домашние дела будут растворяться и так далее. Но хочу дать один совет, который помог мне в свое время. Я прочитала о нем, не я автор этого. Вот. Тут множество концепций есть в менеджменте по этому поводу, которые говорят о том, что, ну, например, там слона надо съедать по частям. Ну, то есть большие неприятные дела нужно делать по чуть-чуть. Знаете, часто проблема того, что мы не можем заставить себя что-то сделать, заключается в том, что мы, знаете, такие вот ложишься спать, и все, вот завтра я с утра встану, и вот целый день просижу за занятиями. Ну, правда в том, что у вас нет этого целого дня, и вы не сдюжите, и не сможете, и сил и воли у вас не хватит, и вообще ничего. Зачем планировать себе целого слона, когда можно запланировать себе, ну, окорок? Например, из слона, или что там у него есть. Ну, то есть сказать себе, 2 часа в день я посвящу этому, час в день, полчаса в день, неважно. Здесь самое главное, чтобы вы выполнили то, что вы себе запланировали. Да, то есть нереалистичность запланированного – это то, что очень часто не дает возможности сделать то, что нужно. Ну, а вторая такая рекомендация, как организовывать себя взрослому, неважно, студент вы или... просто есть какие-то вот дела, которые не очень приятные. Это тоже из тайм-менеджмента. Звучит это так. Съедайте 1 лягушку в день. Что это значит? 1 неприятное дело в день. 1 какая-то вот такая вот требующая заставлять себя. Да? Требующая заставлять себя дело в день. Не больше. Опять, не надо подвигов, не надо прям вот лечь косьми. 1 небольшое дело, 1 лягушка. Ну, просто автор 1 книги, известный по этому поводу, вот так назвал неприятные дела, поэтому я так, скажем, и транслирую. Вот, в какой-то период я даже создала себе папку такую на рабочем столе в компьютере, которую назвала «Лягушки». И туда, значит, я клала какие-то вот там работы, там необходимо заключение написать или что-то еще сделать. Вот то, что мне тяжело дается, или там обработка каких-то данных, то, что я не люблю. Вот 1 лягушка, чтобы каждый день в этой папке появлялась по какому-то файлу, пусть это будет маленькая лягушка или крупная жаба, неважно, но что-то вы сделали для того, чтобы преодолеть самого себя. Вот так по чуть-чуть. И, в общем, если это становится нашей привычкой, если это... то, что с помощью нашей силы воли, взрослой уже наличествующей у нас силы воли, мы поощряем себя делать, то, в общем, это и начинает работать. Следующий вопрос. Как ругать детей за плохие оценки? Правильный вопрос, потому что мы с вами поговорили, как хвалить правильно. Теперь давайте поговорим, как ругать правильно. Потому что на самом деле это тоже нужно делать правильно. Ну, во-первых, если мы говорили с вами, что когда мы хвалим, мы должны, скажем так, убрать всех посредников, убрать всех, весь фон вокруг ребенка, то вот когда мы хотим поругать, мы должны, наоборот, найти какого-то посредника. Что я имею в виду? Когда вы хотите сказать, что ребенок плохо сделал, или он получил плохую оценку, или он плохо вел себя в школе, у него замечание какое-то появилось в дневнике, то говорите ему, пожалуйста, что ты ведешь себя как... Ну, обычно ведут себя хулиганы, как ведут себя злые дети, как ведут себя эгоисты. Но ты-то не такой. То есть, наоборот, нам нужно развести ребенка и плохой поступок, неодобряемый поступок. Не навешивать ярлыков, не говорить «ты двоечник», «ты хулиган», «ты непослушный», «ты эгоист». И что происходит, когда мы вот приклеиваем вот негативный поступок и ребенка? Происходит усвоение определенного стереотипа. То есть, когда тебе все время говорят, ты двоечник, ну да, я двоечник. Через какое-то время ты начинаешь в это верить и вести себя соответствующим образом. И надо сказать, что в большинстве случаев, по моему наблюдению, да, после работы в школе психологом, я понимаю, что то, что уже в более старших классах называется стойкая учебная неуспеваемость, оно образовывается как раз из приклеивания вот этих ярлыков, когда ребенок просто перестает в себя верить. Когда он просто понимает, что уже уровень упущенности каких-то, какого-то материала, предметов, знаний настолько велик, что он понимает, что он уже выбраться оттуда не может. А что мы делаем? Мы еще и обвешиваем ему. Ну, например, когда мои дети учились в школе, да, вот там вот соберусь силами, терпением, всем лишу, что все, буду сегодня заниматься с ним математикой. Садимся, говорю, ну давай, говори, что ты не понимаешь, все тебе объясню, сегодня доброе, все хорошо. Ну вот, вот это вот показывает какую-то тему там, ну давай разбирать, объясняю все, решаем, понял, начинает решать, делает ошибку там где-нибудь в дробях в каких-нибудь. Я ему говорю, ну ты что, ну дроби-то вообще вы проходили в прошлой четверти, ты что, это за... Я это тоже не понял, хорошо, объясняю терпеливо, так-то, понял. Решаем дальше. Хоп, делает ошибку в порядке действий. Я ему говорю, слушай, ну порядок действий — это вообще уже начальная школа. Ну ты что? Ну, объясняю порядок действий. Я же собралась терпеливой быть. Понял. Решает дальше. Делает ошибку в таблице умножения. Ну ты еще и таблицу умножения не знаешь. Тебе еще и это объяснять? Все, я больше не могу. Это ужас какой-то. Нам что, опять во второй класс идти? Ну тут мне крышу срывает. Терпение заканчивается. Что я делаю? Я показываю ребенку своим поведением и своим отношением, что уровень его запущенности материала, уровень его недостаточности знаний настолько велик, что выбраться он оттуда не может. Такая бетонная плита, которую я кладу ребенку на плечи и говорю, ну что, не несется, нет, не может, нет, ну значит, пусть она тебя придавит. Поэтому на самом деле, когда мы говорим о том, что мы должны его поругать, или, скажем так, один из тоже таких важных методов поощрения учебной мотивации — это помощь, но она тоже должна быть правильной. Это не сделать за ребенка, это не пойти с ученицей договориться, чтобы к нему относились как-то очень по-милому, а это именно вот помочь ребенку разобраться, отмотать на тот период, когда действительно что-то пошло не так. Многие предметы, кстати, в школе с точки зрения педагогики преподаются так называемо линейно. Что это значит? Это значит, что материал преподается только один раз. Ну вот, например, язык так преподается. То, что ЖШ пишется с буквы И, преподается только один раз. Ну, точнее, в определенный период. Да? А потом все, ты должен это правило уже знать и его применять. И если ты это тогда упустил, если это выпало, то ты будешь делать ошибку до тех пор, пока, ну, как-то вот это кто-то тебе не объяснит, либо ну, либо не произойдет что-то, что саму усвояемость включит какую-то. Вот, но так или иначе. Или, например, концентрически так называемый преподается материал, да, когда на низлежащие, да, какие-то знания накладываются следующие, усложненные, потом еще более усложненные, потом еще более усложненные. Но основа всей этой башни, да, всего этого, всей этой спирали, знания, которые лежат внизу, их нельзя вырвать, потому что без них следующий уровень материала никак не объяснить. И если опять же, ребенок что-то упустил на каком-то этапе, довольно сложно потом, скажем так, все либо фрагментарно, либо кучками такими вот начинает плыть. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что мы должны помогать ребенку, мы должны четко следить, есть ли вот эта логика изложения материала, понимание материала у него в голове, прежде всего, потому что, ну, в учебном плане как раз логика, как правило, прописана. Вот, поэтому помощь ему — это тоже метод поддержания мотивации учебной. Ну и, собственно говоря, надеюсь, я ответила на вопрос, как правильно ругать, не перевешивать ярлыки, а как раз как бы другие какие-то гипотетические дети. Вот они все двоечники, они все хулиганы и эгоисты, но ты-то совсем другой. Поэтому я ожидаю от тебя других поступков, и ты вправе поступать по-другому. И вот в следующий раз будет еще лучше. Следующий вопрос от Александра. Есть проблемы с младшим сыном, очень не любит читать, делать уроки. Боюсь второго класса как огня. В первом не было оценок. Тоже спасибо вам за чудесный вопрос, потому что я бы тоже хотела сказать о таком методе коррекции или методе поддержания учебной мотивации, стимулирования учебной мотивации, как ваше родительское спокойствие. Ничто так не приводит ребенка в замешательство, и ничто так не ухудшает его пребывание в школе, как тревожность, беспокойность и мнительность самих родителей. Когда, знаете, как бы поход в школу и приход со школы — это как сводки с фронта. Что было, кто что сделал, куда записали, что поставили и так далее. Расслабьтесь сами и помогите расслабиться ребенку. Потому что правда в том, что это на самом деле только второй класс. Есть вещи, которые ребенку даются сложнее, есть вещи, которые даются проще. Не любит он читать. Зато, может быть, он хорош в математике или физкультуре, или труду. Найдите то, на чем, за что можно хвалить, на что можно опереться, где можно поощрить. И тогда это будет, в принципе, раскрашивать всю учебу. Потому что когда не на что опереться, когда не на что, ну, не, скажем, нигде нет возможности сказать ребенку: ну посмотри, ты тут ведь такой молодец. Ну посмотри, у тебя так все здорово и здесь. Ну посмотри, у тебя же вот тут-то, смотри, одни пятерки, пусть это будет рисование, еще раз хочу подчеркнуть. Да, или музыка там, или что-то еще. Ну, значит, ты можешь, значит, ты способный, значит, у тебя все хорошо. Помните, как я в прошлой передаче говорила, да, что ребенок должен понимать, что он замечательный, он красавчик, он умен, он симпатичен, он добр, он все, что угодно у него есть, это будет означать, что он справится с трудностями с определенными. Вот, поэтому это не значит, что мы не заставляем в какие-то моменты читать, да, если есть какой-то урок. Да, на это будет уходить больше времени, больше вашего терпения. Но опять же, вот эмоционально постарайтесь принять это просто как факт, как особенность вашего ребенка, не как беду, которая сможет или испортит им обязательно жизнь. Потому что я встречала родителей, которые, ну, в общем, так выражают тоже свою тревожность, говоря ребенку: вот, ты не любишь читать, а значит, у тебя не будет никогда этого, а значит, широкого кругозора не будет, а значит, приличный вуз не поступишь, а значит, работу как надо не получишь, и женишься на какой-нибудь дурочке. И вот дальше вот вся судьба ребенка прописывается как ужасная, ну, просто не любит читать. Вот возвращайтесь всегда к тому объективному, что у вас есть. Вот. А что касается делания уроков, то да, это такая ситуация довольно распространенная, да, когда ребенок не может организоваться с уроками или когда он не понимает, как их выполнять. То есть здесь нужно понять, почему именно делание уроков для него так тяжело. И очень часто надо сказать, что делание уроков растягивается надолго, потому что, например, ребенок, ну это факт, это так обычно бывает, он не ощущает времени. Это у вас времени всего 2 часа до сна осталось, а у него целых 2 часа до сна. Вот попроси вас выйти из комнаты без часов и зайти через 10 минут. Приблизительно через 10 минут вы зайдете. Ну, плюс-минус, конечно. А попроси ребенка 10 минут отмерить без часов. Никогда. У него в голове нет еще вот этого метронома, который бы стучал. Но, опять же, не хочу про всех детей сказать, да, просто такая обобщенная причина, почему, да, часто дети делают, например, долго уроки, тягомотно, со слезами, со стонами, страданиями, там, и с другими всякими симптомами. Да, он не ощущает времени, он просто выпадает из этого времени. Поэтому я всегда советую таким детям покупать часы, большие часы с секундной стрелкой, отмерять время, показывать, сколько времени. Да, и чтобы ребенок видел, как в прямом смысле время идет. Минутная стрелка слишком медленно двигается, мы не видим, как она ходит. А вот секундная, она быстро бежит. Чтобы ребенок начал в ощущении получать вот это время. Прошло полчаса, прошло 10 минут, неважно сколько, но вот оно столько. То есть детки иногда, особенно подвижных детей, это касается таких суетливых, им вообще это, конечно, тяжело. Ну вот, кстати, тоже другие персонажи, про них вопрос от Азизы. Я с мужем не знаем, как его посадить делать уроки. У сына сразу начинается кушать, спать, в туалет. Совершенно верно. Да? И очень часто пописать, покакать, попить, поесть. Там болит, там зачесалось. Куча сразу всяких вещей. Но, кстати, чем это отличается от того, что мы сейчас обсуждали про взрослых? Вам надо писать какой-нибудь реферат в институт, вы сразу гладите белье, моете посуду, перекладываете вещи. Все то же самое. Я, кстати, некоторое время назад слушала какую-то лекцию о работе мозга. И вот автор рассказывал о том, ну, опять же, это его взгляд на работу нервной системы, на работу психики человека. Он говорил о том, что мозг никогда не будет помогать нам заниматься умственной работой, потому что она слишком для него энергозатратна. То есть мозг и так в покое, находясь, потребляет очень много энергии от тела, да, но при этом он ничего не производит, собственно говоря, с точки зрения двигательной активности, да, он не гоняет кровь, он там не двигается, ни опору не создает, ничего такого, скажем, что с двигательным было бы понятно. То есть он как будто бы в покое находится, условно говоря. Вот. Но как только вы даете мозгу работу, вот именно мыслительную, такую умственную, что действительно его напрягает, действительно его заставляет работать, он тут же скидывает ее на двигательную активность. Потому что это не стоит ему ничего, это не энергозатратно. Наши руки механически уже какие-то вещи делают, и мозгу не надо столько много работать, хотя все это, всем этим управляет наш мозг, как когда нам надо подумать над чем-то, то есть, собственно говоря, мыслительную деятельность организовывать. Поэтому мы с таким удовольствием условным удовольствием, конечно, занимаемся физическим трудом, если нам висит какая-то задача умственная. То есть вы должны понимать, что ваш мозг не будет вам помогать вас усаживать. Хотя есть, конечно, уникальные дети. Не так давно я вот ходила на занятия с одним мальчиком, и он учится как раз во втором классе, сейчас, соответственно, уже в третьем. И перед летом спрашиваю о том, как он проведет лето, и чем он будет заниматься, чем бы он хотел, о чем он мечтает. Вот не будет учебы, чем ты будешь заниматься в летний месяц. Он сказал: как это чем? Научной работой. У меня много идей, которые нужно проверить. И я понимаю, что он правда будет заниматься научной работой. Это ему интересно, это его досуг такой. Поэтому, конечно, нельзя говорить о всех детях. Всегда есть большинство, меньшинство и так далее. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу, да, как усадить ребенка за домашнее задание? Помочь. Вот сейчас мы столько-то, опять же, разбейте это на задачи, на небольшие. То есть вот сейчас мы 20 минут поделаем, вот твои часы, вот смотри, 20 минут, а потом попить. Я уверена, что ничего вредного для него физического развития не произойдет, если он попьет через 20 минут или сбегает в туалет через 20 минут или там срочно посмотрит в окно через 20 минут. Вот, вот сейчас эти 20 минут, вот смотри, ставлю часы, ставлю будильник, неважно что, но желательно, чтобы вот именно зрительно ребенок видел часы, не просто будильник прозвонит когда-то, да, как я сказала, этого метронового внутри нет, а чтобы он видел, как идет время, а потом пить, играть, там все остальное, все, что хочешь. И опять же, можем привязать это к какой-то награде. Дальше, следующий вопрос. Если ничего не интересно ребенку, как тут может мотивация? Ну, то есть откуда, видимо, появится мотивация? Вы знаете, мы как-то уже затрагивали этот вопрос, да, почему сейчас детям мало что интересно бывает, хотя, казалось бы, сейчас, в отличие от, может быть, прежних каких-то времен, например, советского периода, огромный выбор того, чем ребенок может заняться, огромное количество возможностей каких-то. Более того, если нет непосредственно в городе чего-то, да, или в каком-то вот месте, да, всегда можно найти в интернете какие-то курсы, какие-то возможности и так далее, удаленно вот так. Вот, поэтому не хочу сказать, что во всем виноват компьютер. Чуть-чуть напомню, о чем мы говорили. Безусловно, нет. Виновато неумение детей вот это интересное организовывать вокруг себя, быть активными по отношению к миру. То есть я имею в виду, что игрушки сами по себе не оживают. Какие-то вещи и занятия не становятся сами по себе интересными. Их надо оживлять, ими надо интересоваться. Поэтому я не знаю, о каком возрасте идет речь, но если речь идет о начальной школе, то я бы сказала так, что, конечно, мы ориентируемся на интерес ребенка, да, или на желание даже, пусть не на интерес, пусть на желание, что бы ты хотел, да, там, не знаю, борьбу, баскетбол, гитару, рисование, не знаю, лепку, робототехнику, вот что бы ты хотел там из какого-то предлагаемого списка. Если ответ ничего, да, а вы понимаете, что важно, чтобы он включался в какие-то вот activities, вот после школы уже, да, вот чтобы где-то его интересы начинали формироваться, то тогда вы ему, зная его интересы, да, не, опять же, не ваши желания, а его интересы, назначаете ему то, куда он будет ходить. Ну, конечно, желательно, чтобы это была, ну, какая-то не ну, не очень требующий специфических каких-то данных занятия, да, или, может быть, не тот уровень, да, потому что та же, например, музыкальная школа, ну, во-первых, музыка все-таки требует определенных задатков, да, и их будут проверять, и педагоги будут рекомендовать или не рекомендовать что-то. Вот, ну, есть менее безобидные какие-то кружки разные по интересам, да, где от ребенка не требуется каких-то специализированных, может быть, точнее, ну, правильно сказать, специальных навыков или специальных способностей, которые он может там употребить. Ну, или, допустим, если говорить о спорте, да, то есть морфологические претензии к телу, да, там вес, рост, телосложение и так далее, и вряд ли ребенка такого плотного телосложения возьмут в фигурное катание, ну, или, по крайней мере, порекомендуют ему, допустим, там, другие виды спорта, связанные с коньками, если ему очень хочется на коньках кататься, ну и так далее. Или вы можете этим заниматься, ну, допустим, с педагогом, с каким-то, да, просто чтобы ребенок реализовал свой интерес. Вот, поэтому тут ваша помощь к отсутствию интересов будет именно в том, что вы все-таки поощрите ребенка где-то заниматься, и, опять же, оставите ему лазеечку такую, скажете, ну, если прям вот совсем никак ничего, мы с тобой подберем что-то другое. Весь вопрос в том, чтобы он понимал, что здесь стоит выбор не в том, чтобы я буду сидеть дома за компьютером или буду ходить на фигурное катание. Да? То есть выбор стоит такой, если не на фигурное катание, то тогда на лепку. То есть в этом перечне сидеть дома за компьютером нет такого пункта. Поэтому, чтобы он четко понимал, из чего он будет выбирать. Потому что чаще всего дети думают, что если они вы отстанете от них с фигурным катанием, то значит он выдохнет и сядет дома с компьютером. А вот в этого в вашем перечне выборов нет. Вот это он должен четко понимать. Еще вопрос, ну, точнее, комментарий. Важно разбудить любопытство к знаниям, тогда сам будет к ним стремиться. Ну, в общем, верный рецепт и верное замечание. Весь вопрос всегда упирается в то, как разбудить это любопытство, особенно если оно спит беспробудно. И, в общем, вы и с бубнами, и с танцами, и с книжками, и с фильмами, и с тем другим, а ребенок не проявляет интереса, не включается, ни заинтересованности не формируется и так далее. Это, знаете, так психологов-консультантов учат и говорят, что пока вы человеку не ответили на вопрос, точнее, после того, как вы поговорили с человеком и остался вопрос «как?», вы не помогли ему. Когда вы говорите «надо», человек приходит с вопросом «как повысить учебную мотивацию?», а вы говорите «будите любопытство». «Как?». То есть вы еще работу не выполнили, вы должны дальше рассказывать, как это нужно делать. Поэтому да, конечно, все дело в любопытстве. И, кстати, по поводу любопытства, психологи считают, что любопытство – это природное свойство ребенка. То есть как бы вот они изначально рождаются с любопытством к жизни, мир им интересен, мир привлекателен для них. А дальше с этим вот любопытством происходит нечто, да, ну, какая-то часть ответственности, безусловно, на взрослых лежат, которые убивают это любопытство. Конечно, когда ему там 2,5-3 года, он хочет помыть посуду, мам дорогая, уж лучше я сама помою, и все пройдет хорошо и благополучно, вся эта помощь обернется еще там получасовой или больше уборкой, потом всей кухни на самом деле, плюс перемывание посуды. И все остальное. Но вот когда ребенок хочет что-то сделать, это именно вот это природное любопытство к жизни. Он ведь еще не знает, что мыть посуду – это наказание. Да, поэтому ему это кажется интересным занятием, ну или что-либо другое. Вот, поэтому проверьте себя, да, может быть, действительно как-то где-то часть ответственности, как я сказала, вашей. С другой стороны, опять, если мы так много и так часто старались, мотивируя ребенка каким-то занятием, ну, условно говоря, подсовывать ему вот все время какие-то занятия, да, теперь давай вот это, теперь давай вот это, теперь давай вот это, то тоже, собственно говоря, это самого, активности самого ребенка так и не выработало. То есть, когда вокруг никто ничего не подсовывает, никто ничего не организовывает, нигде никакие фейерверки не летают, то как бы он остается один на один с действительностью и говорит, а что дальше? А где дальше развлекающие мероприятия? А что все затихли? Давайте организовывайте меня. То есть, опять же, говоря о любопытстве, мы же говорим о том, что это собственное ребенка, да, то есть это он любопытен, любознателен по отношению к жизни, она ему интересна. Вот. Но, опять же, сейчас очень многие родители сталкиваются с тем, что нет любопытства, нет какого-то желания узнавать об этом мире что-то больше. Несколько вопросов касаются, как дать ребенку уверенность в себе. Расскажите больше про уверенность и воодушевление. Да, и опять же от Азизы хотелось бы больше про уверенность узнать, как ему говорить об уверенности и как вести себя. Вы знаете, то, что мы с вами называем уверенностью в себе, на самом деле такое сложное и многокомпонентное образование, потому что, ну, знаете, даже на бытовом таком уровне, вот, когда один ребенок обзывает другого или там как-то вот там пытается свое неудовольствие показать или что-то, вот он ушел, вот ему выдали это оскорбление, ребенок ушел, отошел и расплакался, и его это ранило, его это задело, и он жалуется потом или просто внутри себя переживает. А другому сказали грубые слова, там унизили, он сказал: «Да ты сам такой», развернулся и ушел, и у него вообще все ушло. Ну, то есть он даже не помнит уже, что сказали, все, до свидания. Ну, побежался, все. Потому что он настолько знает, что это не его, это не может к нему относиться, это не может его вообще, ну, то есть это как про какого-то, как я сказала, другого ребенка, но только не про него. Вот, поэтому это, ну, скажем так, ну, и тема для отдельной передачи, наверное, конечно же, и в том числе к вопросу, это цепляет и самооценку, это цепляет и отношения ваши. Ну, например, почему ребенок допускает мысль, что он может быть вот таким, да, или что он не сможет быть таким, он не сможет завоевать то-то или то-то, или там стать тем-то и тем-то. То есть какие взрослые рассказали ему об этом, ограничили его вот так, дали возможность думать, что на самом деле он плох. Хотя, опять же, это не значит, что ребенку нельзя, не нужно говорить о том, что какие-то поступки плохие или хороши, там правильно или неправильно ведут себя какие-то дети или он сам. Нужно. Но, опять же, ты можешь вести себя правильно, у тебя может получиться стать кем ты захочешь. Ну, вот есть определенные условия, надо вот это почитать, надо вот это выучить и так далее, и так далее. Вот. С другой стороны, я уверена, что вы встречали и детей, и взрослых, ну, наверное, которых можно назвать самоуверенными. Те, которые, в общем, не могут продемонстрировать каких-то достижений или чего-либо такого вот выдающегося, но при этом думают, что все, что они делают, это выдающееся, это замечательно и так далее. И здесь, как правило, тоже не обошлось без взрослых, которые, в общем, так и относились по жизни к тому, что есть у ребенка, да? К любому поступку, к любому прочитанному, выученному стихотворению, к любому рисунку, поделке, как к нечто просто волшебному, уникальному, выдающемуся, что достойно выставки, приза, награды там, и так далее, и так далее. Знаете, поиск вот этой золотой середины, вообще поиск баланса, поиск гармонии, поиск какого-то вот такого правильного состояния и отношения к ребенку, а потом как результат от отношения ребенка к самому себе правильного, дело непростое. Потому что дети очень разные, родители очень разные. И иногда родители действуют так, знаете, как компенсаторный механизм такой, включая. Да, вот со мной так вели себя родители, вот они меня грызли, вот они меня унижали, поэтому я своему ребенку вот все-все-все и все. А он другой. Он с удовольствием принимает ваши все поклоны, ваше восхищение, ваши награды и все остальное, и формируется как раз не просто уверенным в себе, а самоуверенным человеком, который, ну, скажем так, путем унижения других как раз добивается чего-то в своей жизни. Вот, поэтому мы обязательно вернемся к этой теме, к теме уверенности в себе. Вот, но я бы хотела сказать, что ищите подходы именно в зависимости от того, каким является ваш малыш. Потому что ваша задача, чтобы он как раз и вы во взаимодействии с ним, и он нашли вот это вот гармоничное состояние, баланс между одним и между другим. А не просто дали ему, обвалив на него столько уверенности, сколько можете только обвалить. Это не всегда верно. Ну вот вопрос, на который мы уже отвечали, что как разбудить в ребенке интерес к предмету, который он не понимает, вот, ко всему прочему, еще и не понимает. Вот, где тут это любопытство? Ну, во-первых, два пункта здесь, да, почему не понимает и что случилось, да, то есть если это в рамках школьной программы, если это считается доступным для него, то есть где трудность-то была, что упущено, возможно, как я рассказывала, или нужно с другой стороны объяснение организовать, зайти с другой стороны и так далее. То есть, может быть, вы в этой части сможете помочь ему, он все поймет, вот и вся будет история-то, в общем-то. А что касается интереса, вы знаете, особенно если речь идет о ребенке, постарше, да, то объясняйте ему честно, как есть, да, что ты не обязан любить все предметы, ты не обязан быть увлеченным и воодушевленным всеми предметами, но ты обязан закончить школу. И согласитесь, это разные категории. Обожать физику и закончить школу. Ну или получить приличную оценку по физике. Вот, поэтому ребенок, конечно, часто валит на то, что учитель не очень хороший, там, или на то, что я ничего не понимаю, что она говорит, или мне все дети в классе мешают и так далее. Вот, но здесь безотносительно даже того, что реальность, а что его детские какой-то попытки оправдаться и так далее. То есть, ну, прям вот честно-честно ему признайтесь, что как бы и вы не все предметы любили в школе, но ваша задача была... чтобы потом заниматься, чем ты будешь любить, а ты, когда пойдешь в колледж, в институт и так далее, ты уже выберешь ту профессию, которую ты будешь любить. Там будет нравиться, как, ну, большинство вещей, да, если ты выбираешь свой какой-то вот профиль, интерес. Но для того, чтобы до этого вот уровня как-то дойти, нужно изучить какие-то предметы, которые, ну да, ну не очень понятны, или ты не очень любишь, или не очень приятны. Ну, собственно говоря, как и когда разные учителя в жизни ребенка появляются, то же самое мы же не заставляем любить всех учителей. Но уважительно относиться ко взрослому, да, если он тем более он учитель, это да. Или считать всех учителей во всем правыми, или всех учителей... достойными там того, чтобы и так далее. Нет. Но, опять же говорю, вот какой-то уровень уважительного отношения для того, чтобы закончить школу, для того, чтобы в дальнейшем, возможно, был выбор более широкий у тебя. Да, то есть не обманывайте здесь ребенка, что это ему жутко нужно в жизни, потому что вот этот разговор вечный, да, а зачем мне нужна эта математика, зачем мне нужна эта физика, зачем мне нужна эта химия, разговор не ведущий никуда. Поэтому я даже советую родителям, вы уж, пожалуйста, не вступайте на это поле, потому что вам все равно на нем не выиграть. Условно говоря, он всегда докажет, что, конечно же, ему это не нужно и так далее. Вот, поэтому старайтесь поощрять его здесь и сейчас, честно отвечая на его вопросы. Да, и честно говоря, ну да, бывают несимпатичные взрослые, но, опять же, это никак не связано с тем, что надо закончить школу. Еще пару вопросов, думаю, успеем. От Марии вопрос, как помочь ребенку возобновить после избиения воспитателем в детском саду? Ну, прям страшно. Избиение... да еще и ребенка детского сада. То есть, ну, наверное, там был какой-то прецедент, который надо разбирать. Обычно в детском саду есть психолог, который, в общем, собственно говоря, его задачи входят и конфликтные ситуации решать. Если нет, или если вы там не доверяете, или там есть какие-то вопросы, обратитесь к другому специалисту. Потому что здесь самое важное? Здесь важно понимать, как и насколько глубоко этот прецедент затронул вашего малыша, как он это пережил и пережил ли. И от этого будет зависеть то, какую помощь вы будете ему оказывать. То есть с ним нужно поговорить об этом, порисовать об этом, или наоборот уже не подогревать эту тему, не пытаться ее как-то вот двигать вперед и постараться сделать так, чтобы малыш, оказавшись в семейной, теплой, спокойной атмосфере, уже потихонечку стал растворять это событие. Ну и вопрос от Анастасии. Не получается приучить делать уроки самостоятельно. Даже не знаю, как быть в этом году. Ну, учитывая даже все то, что мы сказали уже, да, я отношусь к той категории специалистов, которые считают, что да, взрослый должен помогать ребенку, но он не должен делать вместе с ним уроки. Тут много всяких лагерей, вот, но я вот в этом. Поэтому тут вот как бы немножко транслирую свое понимание. Все дело в том, что ребенок чувствует, когда он делает уроки, и почему он требует вашего присутствия. Это каприз, это неуверенность в себе, это реально непонимание материала, это неумение самоорганизовываться, это незнание времени, а вот, как я сказала, отсутствие какого-то вот ощущения себя во времени в каком-то. Это лень. Это отсутствие самомотивации какой-то, а вы тот волшебный пендель, который сидит рядом и все время пихает. Вот. Поэтому постарайтесь понять, что это, и в зависимости от этого уже действовать. Но в любом случае нужно четко понимать, что ребенок идет путем наименьшего сопротивления. Он никогда не будет устраивать себе намеренные трудности. Если с вами легче, если с вами проще, если вас можно все-таки добить, и вы придете сидеть рядом делать уроки. Если он знает ту волшебную кнопку, которая, нажав которую, он добьется своего, все это будет работать так, как работало. Поэтому сильное звено здесь вы, поскольку вы родитель, вы воспитатель, вы тот, кто может сделать лучше, вы тот, кто знает, как правильно, вы тот, кто знает своего ребенка, там, азы педагогики и психологии. Поэтому присматривайтесь, перестраивайтесь и решайте этот вопрос, только не оставляйте его так, как есть. Потому что на самом деле это не развивает вот эту самую пресловутую уверенность в себе, самоорганизованность и так далее, обо всем, о чем мы сегодня говорили. Спасибо большое за ваши вопросы, за ваше участие. И надеюсь, что этот день 1 сентября будет действительно для вас и для ваших детей праздником, а не началом чего-то тревожного и негативного. Порадуйтесь вместе новому этапу в жизни и терпения вам, дорогие родители. Всего вам доброго. С вами была Надежда Обыденова.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.